Илья Лейн, «Тихий огонь. Как перестать сгорать от чужих слов». Введение. В человеке есть странная привычка. Он ищет покой там, где его меньше всего. Он меняет место, спорит с людьми, переделывает расписание, заставляет себя быть сильнее, умнее, спокойнее. Иногда это помогает на час или на день. Потом кто-нибудь говорит резкое слово, ломается нужное дело, приходит письмо, которого не ждали, и вся эта хрупкая постройка снова падает. Человек будто узнает себя заново, но не с лучшей стороны. Он хотел быть спокойным, а стал раздраженным. Хотел говорить разумно, а сказал лишнее. Хотел поступить великодушно, а потом всю ночь перебирал в голове одну обиду. Я не пишу эту книгу как проповедь. Проповеди слишком легко слушать и слишком трудно применять. Человек может соглашаться с самой высокой мыслью и через 5 минут ругаться из-за пустяка. Он может цитировать мудрых людей, рассуждать о сострадании, о внутренней свободе, о мире между народами, а дома не выдержать обычного разговора с близким человеком. Значит, дело не в красивых словах. Слова могут указать направление, но идти придется ногами. И спотыкаться тоже придется самому. Есть вещи, которые не зависят от веры. Огонь обжигает руку любого человека. Если человек выпьет яд, тело не спросит, к какой школе он принадлежит. Так же и с умом. Когда в нем поднимается злость, зависть, страх, жадность, он сразу начинает страдать. Не завтра, не после смерти, не когда кто-то вынесет приговор. Сразу. Внутри становится тесно, дыхание меняется, тело сжимается, лицо грубеет, речь делается колючей. Можно объяснять себе, что виноват другой человек, но первое наказание уже получено. Его выдал сам закон жизни. Эта мысль проста, почти неприятно проста. Мы привыкли искать виновника снаружи. Нам кажется, что если бы начальник был мягче, дети послушнее, соседи тише, страна честнее, погода удобнее, тогда и жизнь была бы другой. Конечно, внешние обстоятельства важны. Голодного надо накормить. Больного надо лечить. Несправедливость нельзя прикрывать словами о душевном равновесии. Но даже когда человек делает нужное дело, он может делать его из ясного ума или из внутреннего пожара. В первом случае он помогает. Во втором, часто добавляет новый вред к старому. Поэтому главный вопрос звучит не так возвышенно, как нам хотелось бы. Не «как изменить весь мир», а «что происходит во мне, когда мир не слушается?» Что именно поднимается в теле и уме, когда меня задели, унизили, испугали, обошли стороной? Как я становлюсь рабом первой реакции? И можно ли увидеть эту реакцию раньше, чем она потянет меня за язык, за руку, за решение, о котором потом придется жалеть? Древняя практика внутреннего наблюдения ценна не тем, что принадлежит какой-то традиции. Ее сила в проверяемости. Человеку предлагают не верить на слово, а посмотреть. Сесть, умолкнуть, оставить на время привычные опоры и начать с самого обычного факта – дыхание входит, дыхание выходит. Оно не индийское и не европейское, не религиозное и не светское. Оно просто есть. Пока человек жив, дыхание рядом с ним. В нем нет украшения, нет театра, нет повода для гордости. Именно поэтому с него удобно начинать. Сначала оказывается, что ум почти не умеет жить там, где находится тело. Тело сидит в комнате, а ум уходит в прошлый разговор, в будущую опасность, в старую досаду, в сладкую мечту, в спор, который уже закончился, или в спор, который еще не начался. Человек видит это и обычно огорчается. Но огорчаться не нужно. Это первое честное знакомство. Мы годами говорили о себе, что владеем собой. Несколько минут наблюдения показывают, что владение – это весьма условное. Ум бегает, как непослушный ребенок. Он хватает все подряд и требует немедленной реакции. Но если не злиться на этот ум, если снова и снова возвращаться к дыханию, начинается маленькая перемена. Ни чудо, ни озарение, ни особое состояние для избранных. Просто человек замечает, между раздражением и действием есть промежуток. Очень короткий, почти незаметный, но он есть. В этот промежуток можно войти вниманием. Тогда старая привычка теряет часть силы. Она все еще поднимается, но уже не всегда командует. Это скромное открытие стоит многих книг. Внутренний труд не требует смены имени, одежды, языка или вероисповедания. Человек может оставаться тем, кем он был в обществе – отцом, матерью, рабочим, врачом, предпринимателем, чиновником, учителем. Вопрос в другом – станет ли он меньше вредить себе и другим? Будет ли он замечать, что злость сначала сжигает его самого? Сумеет ли он говорить твердо без ненависти? Сможет ли действовать решительно без опьянения собственной правотой? Вот где проверяется зрелость, а не в том, как человек называет свои взгляды.